Вскоре после той злополучной прогулки на лоно природы как-то утром Эмму просили сойти вниз к мистеру Уэстону, который имеет до нее неотложное дело и не более 5 минут времени. Он встретил ее у дверей гостиной и, поздоровавшись с ней обычным голосом, тотчас его понизил, дабы не слышно было ее батюшки. «Вы не могли бы нынче в первой половине дня зайти в Рэндаллс? Постарайтесь, если можно. Вас хочет видеть миссис Уэстон. Ей необходимо вас видеть.
Она нездорова?»
«Нет, вовсе нет. Немного взволнована и только. Она бы села в карету и приехала сама, но ей нужно вас повидать наедине, а здесь это, знаете...» Кивая в сторону ее отца. «Да.
Так вы и приедете?»
«Разумеется, хоть сейчас, если угодно. В такой просьбе отказать нельзя». Миссис Уэстон встретила ее с таким страдальческим видом, что в Эмме снова силой всколыхнулась тревога, и как только они остались одни, она озабоченно спросила: «Что с вами, милый друг? Поделитесь со мной, и вам самой станет легче.
Вы и правда ничего не знаете?»
Дрожащим голосом спросила миссис Уэстон.
«И не догадываетесь, милая Эмма, что вам предстоит услышать?»
«Если это касается мистера Фрэнка Черчилла, то кое о чем я догадываюсь».
«Вы не ошиблись. Это касается его, и я прямо сейчас вам все скажу. Он приехал поговорить с отцом об одном предмете, объявить о своих чувствах, и не просто о чувствах, а больше», продолжала миссис Уэстон, «о помолвке, самой настоящей помолвке». «Что вы скажете, Эмма? Что скажут люди, когда станет известно, что Фрэнк Черчилл помолвлен с мисс Фэрфакс и помолвлен давно?»
Эмма буквально подпрыгнула от неожиданности.
«Джейн Фэрфакс?» — скричала она, пораженная ужасом. «Господи помилуй, не может быть! Вы шутите!»
«Ваше изумление понятно, очень понятно». «И однако это так. Они помолвлены с октября месяца и от всех хранили это в тайне. Мне больно было узнать об этом, Эмма, очень больно. И его отцу не меньше. Кое в чем его поведение представляется нам непростительным». Эмма лишь на миг замешкалась с ответом. «Не хочу делать вид, будто не понимаю вас, но у меня... есть средство снять этот камень с вашей души. Знайте, его внимание ко мне не произвело того действия, коего вы опасаетесь. А чтобы вам легче было уверовать в то, что я теперь к нему совершенно равнодушна, скажу вам больше. Было время в раннюю пору нашего знакомства, когда он мне точно нравился, я готова была в него влюбиться, но, к счастью, это прошло». Миссис Уэстон со слезами радости поклялась, что слаще этого заверения ничего для ее слуха быть не может. «Для мистера Уэстона тоже будет громадным облегчением это услышать», — сказала она. «Мы так терзались за вас. Нашей заветной мечтой было, ну, чтобы вы понравились друг другу. Мы думали, что так оно и есть. Вообразите же себе, что мы должны были испытать при этом известии. Я избежала несчастья каким-то чудом, за что мы с вами можем благодарить судьбу. Но его это не оправдывает в моих глазах. Должна сказать, он очень виноват. Какое право имел он приехать к нам, связанным клятвой любви и верности, и вести себя так вольно? Какое право имел добиваться расположения одной, настойчиво за ней ухаживать, а он бесспорно делал это, меж тем, как принадлежал другой? Не могу передать вам, как он проиграл, как уронил себя в моем мнении. Таков ли должен быть мужчина? Где прямота и цельность, неукоснительная приверженность принципам и правде? Где презрение к мелкому надувательству, которое надлежит всегда и во всем выказывать настоящему мужчине?
Позвольте, позвольте, Эмма, дружок, я должна за него заступиться. Пусть в настоящем случае он вел себя дурно, но я все-таки не первый день его знаю и ручаюсь вам. У него есть много хороших, прекрасных качеств и...
Господи, не слушая ее, вскричала Эмма.
Еще чуть-чуть, и Джейн нанялась бы в гувернантки. О чем он думал? Какая ужасающая черствость! Допустить, чтобы она решилась на этот шаг, чтобы такая мысль пришла ей в голову. Он ничего об этом не знал, Эмма. Тут его никак нельзя винить. Она приняла это решение самостоятельно, не сообщив ему, или сообщив так, что он не придал этому значения. Вероятно, они оба вынесли немало страданий из-за необходимости молчать и прятаться. Гарриет, бедная Гарриет, твердила себе Эмма. Эта мысль неотступно мучила ее, в этом была суть несчастья. Фрэнк Черчилл обошелся с ней самой очень дурно, дурно во многих отношениях, но гневалась она на него не за его проступки, а за свои. Из-за него, но по ее вине пострадала Гарриет, и это задевало всего глубже. Правда, нынче, в отличие от прежнего, вина лежала не только на ней. Недолжные помыслы уже и без нее смущали Гарриет. Она еще до первого намека со стороны признавалась, что отличает Фрэнка Черчилла и восхищается им. Но все же Эмма поощряла чувство, которое должна была сдерживать. Здравый смысл обязывал ее сказать сразу, что о Фрэнке и помыслить недозволительно, ибо слишком ничтожна вероятность, что он ее полюбит. «Да только видно, — думала она, — со здравым смыслом я не в ладу». Как ни досадовала Эмма, но едва ли не забавным казалось, что ей предстояло выполнить в отношении Гарриет ту же нелегкую и деликатную обязанность, которую только что исполнила миссис Уэстон по отношению к ней. Сердце ее забилось чаще при звуке знакомых шагов и знакомого голоса. «Ну, что вы скажете?» — возбужденно воскликнула Гарриет, появляясь в дверях. «Не поразительная ли новость?»
«Какая новость?» — отозвалась Эмма, стараясь определить по голосу и виду, знает ли уже Гарриет обо всем.
«Насчет Джейн Фэрфакс. Слыхали вы что-нибудь подобное?» «Нет, вы не пугайтесь, мне мистер Уэстон сам сказал. Я только что с ним повстречалась. Он говорит, что это большая тайна. Мне бы и в голову не пришло никому ее открыть, кроме вас, но он говорит, вы уже знаете».
«И что же он вам сказал?» — спросила Эмма, еще ничего не понимая.
«Ну все, все! Что Джейн Фэрфакс и мистер Фрэнк Черчилл хотят пожениться и давно уже тайно помолвлены».
«Рада слышать, что вы с таким хладнокровием это говорите», — улыбаясь, возразила Эмма. «Но вы не станете отрицать, что было время, и не столь давно, когда вы дали мне понять, что он вам вовсе не безразличен».
«Кто он?» «Да нет же, никогда, дорогая мисс Вудхаус! И вы могли так неверно понять меня!»
«Гарриет, о чем это вы, Боже милосердный? Неверно понять вас? Не хотите ли вы сказать?» Голос ее прервался, и не в силах более выговорить ни слова, она села с ужасом, ожидая ответа.
«Никогда бы не подумала, что вы меня не так поймете!» — начала она. «Да, верно, мы сговорились не называть его по имени, но он столь бесконечно всех выше, что мне казалось понятно, о нем одном и может идти речь. Какой там мистер Фрэнк Черчилл? Не знаю, кто даже взглянет в его сторону, когда рядом он. Не такой у меня дурной вкус, чтобы мечтать о мистере Фрэнке Черчилле, который ничто пред ним. Поразительно, что вы могли так обмануться». «Конечно, когда бы я не верила, что вы одобряете мой выбор, что поощряете меня, я бы вначале не дерзнула и мечтать о нем. Но когда вы, зная его всю жизнь...»
«Гарриет!» — вскричала Эмма с решимостью, беря себя в руки.
«Объяснимся на чистоту. Довольно с нас ошибок. Вы говорите о мистере Найтли?»
«О нем, разумеется».
«У меня и мысли не было ни о ком. Я думала, вы это знаете».
«По-видимому, не совсем так», — с усилием сдерживаясь, возразила Эмма. «Ежели я отнесла ваши слова к другому лицу». Эмма не могла больше вымолвить ни слова.
«Я понимаю, мисс Вудхаус», — заговорила снова Гарриет. «Разница между ними огромна. Вы ведь сами сказали, случались и не такие чудеса. Бывали еще более неравные браки. Сказали это про меня и мистера Фрэнка Черчилла. А значит, коли такое чудо могло случиться, и коли судьба подарит мне столь несказанное счастье, и мистер Найтли, ежели он пренебрежет нашим неравенством, то вы, надеюсь, дорогая мисс Вудхаус, не воспротивитесь и не станете чинить препятствий. А, впрочем, что это я? Для этого вы слишком добры». Эмма, цепенея от ужаса, оглянулась на нее и торопливо проговорила: «Вы полагаете, что мистер Найтли разделяет ваши чувства?»
«Да».
«Скромно, но без робости», — отвечала Гарриет. «Откровенно говоря, полагаю». Эмма тотчас отвела взгляд и, застыв в неподвижности, молча собралась с мыслями. Этих мгновений ей достало, чтобы прочесть в своем сердце правду. Она коснулась истины, вгляделась в нее и удостоверилась. Почему в жилах стынет кровь при мысли, что Гарриет может надеяться на взаимность? Ответ пронзил Эмму точно молния, потому что мистер Найтли должен жениться только на ней самой. И все же из доли самоуважения, из нежелания терять лицо, а более всего из чувства справедливости Гарриет, Эмма нашла в себе решимость спокойно и даже с видимостью дружелюбия сидеть и терпеть дальше. Обе думали теперь только о себе и о мистере Найтли. Столько горьких, горчайших чувств всколыхнули в сердце Эммы эти речи, что ей стоило великого усилия вымолвить в ответ: «Гарриет, могу сказать лишь одно. Никогда такой человек, как мистер Найтли, не введет женщину умышленно в заблуждение относительно своих чувств». Услышав столь благоприятный приговор, Гарриет едва не кинулась ей на шею. От этих изъявлений восторга и любви, которые были бы в ту минуту страшнее всякого наказания, Эмму спасли звуки отцовских шагов. Гарриет в сильном волнении предпочла избежать встречи с ним. Гарриет выскользнула в другую дверь, и не успела она скрыться, как у Эммы вырвалось: «Боже, зачем она мне только встретилась в жизни?» Остаток дня и наступившая ночь прошли в мучительных думах. То, что обрушилось на нее в эти последние часы, ошеломило ее и повергло в смятение. Она сидела, вставала, ходила то по комнатам, то по саду, и везде, в креслах и на аллее, видела одно: что она несчастна, и что несчастье ее, быть может, только начинается сегодня. Прежде всего, она пыталась понять, уяснить себе толком свои чувства. С каких же пор сделался мистер Найтли дорог ей, как неожиданно подсказало ей сердце? Когда вселился он в сердце, изгнав оттуда случайного гостя Фрэнка Черчилла? Эмма видела, что и теперь, и всегда, во всякое время ставила мистера Найтли несравненно выше и несравненно больше дорожила его отношением к себе. Гнев на себя и раскаяние владели ею. Всякое чувство ее и побуждение рождало в ней стыд, кроме одного, которое только что ей открылось — чувство к мистеру Найтли. Все прочее в собственной душе было ей отвратительно. В неизъяснимом тщеславии она возомнила, будто умеет читать в чужих сердцах, в непростительной гордыне покушалась распоряжаться чужой судьбой и, оказывается, кругом ошибалась. Мистер Найтли и Гарриет Смит. Кто бы додумался поставить рядом эти имена? И как смело Гарриет подумать о мистере Найтли. Как дерзнула вообразить, не зная, наверное, что ее сделал своей избранницей такой человек. Но Гарриет стала уже не та, утратила былую скромность и щепетильность. Увы, не ее ли рук дело и это? Кто, как не она, старательно внушал Гарриет, чтобы выше ценила себя? Кто, как не она, учил, что она вправе притязать на иное положение в обществе и должна стремиться по возможности возвыситься? Ежели смиренница Гарриет сделалась тщеславной, то это опять-таки ее работа. И не догадывалась, в какой мере счастье ее зависит от того, первая ли она для мистера Найтли в его помыслах и в его сердце. Не догадывалась, пока над ее первенством не нависла угроза. Зная, что обладает этим превосходством над всеми, веря, что это в порядке вещей, она жила в свое удовольствие и не вдавалась в раздумья. Лишь страх уступить свое место другой открыл ей, как невыразимо оно для нее важно. Все эти годы, предполагала Эмма, главной для мистера Найтли была она. И не по заслугам. Слишком часто случалось ей бывать небрежной, строптивой, не замечать и половины его достоинств. И вопреки всему, он полюбил ее, как никого другого. Следил за ней с детских лет, наставлял, не давал свернуть с пути. Она знала, что, несмотря на все недостатки, дорога ему, быть может, очень. Это должно было, казалось бы, вселять в нее надежды, но Эмма не посмела им предаваться. Эта Гарриет Смит могла считать, что достойна, пожалуй, его любви. Она не могла. Надежды не было. Никакой надежды на то, что он питает к ней нежные чувства особого рода. Но оставалась, то угасая, то вспыхивая вновь, надежда, что Гарриет могла обмануться, могла преувеличить его чувства к ней. Хорошо бы так. Пусть он останется прежним мистером Найтли, и на сердце у нее будет покойно. Тем более, что замужество для нее исключается. Оно несовместимо с ее дочерним долгом и дочерней любовью. Ничто не разлучит ее с ее батюшкой. Она бы и за мистера Найтли не пошла, если б он попросил ее руки. Мистера Найтли ждали назад из Лондона со дня на день. Возможность для наблюдений представится скоро, слишком скоро, если страхом ее суждено подтвердиться. А до той поры, решила она, лучше не видеться с Гарриет. Ни им обеим, ни делу не будет пользы от новых разговоров. Долго не весел был этот вечер в Хартфилде. Погода тоже наводила уныние, заладил холодный дождь, и о том, что на дворе июль, напоминали разве что кусты и деревья, терзаемые ветром, да поздний закат, который все медлил скрыть от глаз эту безотрадную картину. Ненастье затянулось. В Хартфилде все утро царило тоже уныние и уединение, но после полудня распогодилось. Ветер переменил направление, прогнал тучи и улегся. Выглянуло солнце, встрепенулась и Эмма. Ее сразу потянуло из дому, и потому после обеда она поспешила в сад. Прошлась разок-другой по аллее, чувствуя, как мало-помалу проясняются мысли, оживает душа, и вдруг увидела, что в калитку входит мистер Найтли и направляется к ней. Через полминуты он был подле нее. Они поздоровались сдержанно, чуть натянуто. После вежливых расспросов о родных, о погоде, мистер Найтли предложил продолжить прогулку и замолчал. Эмма видела, что он подавлен чем-то, и ее страхи с готовностью подсказали ей возможную причину. Сообщила о своих намерениях брату и расстроен теперь из-за того, как тот их принял. Они пошли рядом. Мистер Найтли по-прежнему молчал. Ей казалось, что он то и дело поглядывает на нее, надеясь, вероятно, лучше увидеть ее лицо, но она отворачивалась. Тотчас страхи ее удвоились. А вдруг он ждет удобной минуты, чтобы заговорить с ней о своих чувствах Гарри? Она не хочет, не может облегчить ему эту задачу. Пускай справляется сам. Но и молчание казалось ей нестерпимо. Она не привыкла к его молчанию. Она поколебалась, но все-таки отважилась и, силясь улыбнуться, начала. «Ну что ж, раз вы воротились, то у меня для вас есть новость, и, думаю, она вас удивит». «Новость?» — спокойно переспросил он, глядя на нее. «И какого же рода?» «Такого, что лучше и быть не может. Скоро будет свадьба». «Если вы имеете в виду мисс Фэрфакс и Фрэнка Черчилла, то эту новость я уже слышал». «Когда же вы успели?» «Я утром получил записку от мистера Уэстона, в которой говорилось о приходских делах, а в конце он коротко извещал меня об этом событии». «Вас это, должно быть, меньше удивило, чем всех нас, ведь кое о чем вы догадывались. Я не забыла, как вы однажды пробовали предостеречь меня. Жаль, что я не прислушалась, но, видно, мне суждено жить в ослеплении». «Дорогая, верьте, что эта рана со временем заживет. С такой ясной головкой, как у вас, с таким высоким чувством дочернего долга, вы, знаю, вы не допустите, чтобы... Поверьте, что как преданный друг ваш я возмущен, какая низость, гнусность!» И громче, тверже завершил. «Очень скоро его здесь не будет. Они скоро уедут в Йоркшир. Ее можно пожалеть. Она заслуживает лучшей участи». «Вы очень добры, благодарю. Но только вы ошибаетесь. И для такого рода сочувствия нет оснований. Да, я была слепа, не видела, что происходит между ними, и вела себя так, что стыдно упомнить, позволяла себе по неразумию говорить и делать многое, что могло подлежать ложному истолкованию. Однако иных причин жалеть, что эта тайна не открылась мне раньше, у меня нет». «Да неужели возможно, что...» Он осекся. «Нет-нет, я понимаю вас, простите. Уже и то, что вы сказали, большое благо. Во всяком случае, о нем нечего жалеть. И я хочу надеяться, что вы скоро это поймете не только головой. Какое счастье, что вы не увлеклись им серьезно. Мистер Найтли, я нахожусь в двусмысленном положении. С одной стороны, я не имею права оставлять вас в заблуждении, но с другой, раз причиной заблуждения была моя манера вести себя, то стыдно признаваться, что все это делалось не любя. Мне почти нечем оправдать свое поведение. Очень старая история, обычная вещь, случается сотнями женщин, — сказала она со вздохом. Он льстил моему тщеславию, и я принимала знаки его внимания. Правда, с некоторых пор у меня создалось впечатление, что они ничего не значат, а его поступки мне теперь понятны. Он вовсе не хотел добиться моего расположения. Он увивался за мной для отвода глаз, скрывая свои отношения с другой. Он всех кругом стремился обмануть, да только я не обманулась. Сама не знаю как, но я убереглась от него. Да, Фрэнк Черчилл бесспорно любимец Фортуны. Все оборачивается для него удачей. Всех одурачил, обвел вокруг пальца, и все ему с восторгом прощают. Счастливчик, иначе не назовешь. Вы словно завидуете ему, а я и завидую. В одном отношении очень завидую. Эмма прикусила язык. Еще 2-3 слова, казалось ей, и речь зайдет о Гарриет. Она всеми силами жаждала избежать сего предмета. Надобно вот что, перевести разговор на другое. Она набрала в грудь побольше воздуха, но мистер Найтли опередил ее. «Вы не спрашиваете, чему я завидую?» «Разумно. Но я буду неразумен. Эмма, я должен сказать вам то, о чем вы не спрашиваете, хоть, может быть, через минуту о том пожалею». «Тогда не говорите, не надо», — вырвалось у нее. «Не торопитесь, подумайте, воздержитесь». «Благодарю вас», — сказал он с горькой обидой и больше не проронил ни звука. Этого Эмма вынести не могла. Он хотел ей довериться, быть может, ждал совета. Нет, чего бы ей это ни стоило, она его выслушает. Она поддержит его, поможет побороть сомнения, замолвит слово «загарит», воздаст ей должное. «Я сейчас оборвала вас, мистер Найтли. Вы, вероятно, обиделись. Словом, если вы желаете поговорить со мною открыто, как с другом, то располагайте мною. Я все выслушаю и откровенно, как друг ваш, скажу, что думаю». «Друг», — повторил мистер Найтли. «Боюсь, что это слово, но, впрочем, нет, я не хочу. Нет, стойте. Ладно. Что толку мяться? Раз уж я начал, поздно отступать. Скажите мне откровенно, есть у меня хотя бы доля надежды? Милая моя, дорогая, дорогая навеки, каков бы ни был исход этого разговора, дорогая моя, любимая Эмма, скажите прямо. Нет, так нет. Прямо так и скажите». Эмма была не в силах произнести ни слова. «Вы молчите!» — воскликнул он, оживая. Эмма едва держалась на ногах от наплыва чувств. Больше всего, пожалуй, она боялась сейчас, как бы не кончился этот счастливый сон. «Я не умею говорить красиво, Эмма. Когда бы я любил вас меньше, то мог бы больше сказать, но вы меня знаете. Я всегда говорю вам только правду. Да, видит Бог, кавалер из меня неважный. Но вы поймете меня. Вы всегда меня понимали и ответите мне такой же откровенностью. Сейчас я хочу одного. Скажите хоть что-нибудь. Я должен слышать ваш голос». Ей оставался один путь, верный, хотя и не самый легкий. Ее просили сказать что-нибудь, и она сказала, что именно, да то самое естественно, что и следовало, что и полагается говорить в подобных случаях истинной леди. Оказалось, что мистер Найтли и не подозревал о том, как много для нее значит. Он пошел с ней гулять, вовсе не предполагая объясниться. Он спешил в Хартфилд, чтобы узнать, как она приняла известие о помолвке Фрэнка Черчилла. Все случилось под влиянием минуты, под внезапным действием восхитительных слов, сказанных ею. Когда он услышал, что она совершенно равнодушна к Фрэнку Черчиллу, в нем вспыхнула надежда со временем самому завоевать ее расположение. Он жаждал услышать только, что ему не запрещают добиваться ее любви. Но вот она заговорила, и все переменилось. Он лишь просил разрешения искать ее любви, а она уже любила. Время шло, принося с собой все новые перемены. Для Эммы это было время непрестанного ожидания счастья. Единственное облачко, темное пятно, забота о будущности Гарриет благополучно устранилась. Мистер Найтли привез эту оглушительную новость. Гарриет выходит за Роберта Мартина. Они объяснились, и она приняла его предложение. Все складывалось так счастливо, что становилось даже страшновато. Чего ей оставалось желать? Ничего. Лишь сделаться более достойной его, который во всех движениях души и суждениях обнаруживал неизмеримое превосходство над нею. Лишь извлечь урок из ошибок, совершенных в прошлом, и впредь вести себя скромнее и осмотрительнее. В конце сентября Эмма проводила Гарриет в церковь и с удовольствием, не омраченным никакими воспоминаниями, наблюдала, как ее обвенчали с Робертом Мартином. Вскоре состоялась и ее свадьба. Это была свадьба как свадьба, какие бывают, когда ни жених, ни невеста не имеют пристрастия к блеску и пышности. Надежда и вера горсточки преданных друзей, собравшихся на церемонию, их пожелания и предсказания сбылись. Союзу Эммы и мистера Найтли сопутствовало полное счастье.